Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 11 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о том, что будет делать в Москве, что делает в Москве глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон, о готовности Москвы пойти на условия Запада, о готовности отказаться от союза с Асадом будем говорить. Журналист Архан Джемаль у нас в студии. Архан Гидарович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948, это номер телефона, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Итак, Тиллерсон прилетел в Москву около получаса назад, появились сообщения, что он здесь, в Москве. Точно известно, что Тиллерсон, глава Государственного департамента США, напомню, будет встречаться со своим коллегой Сергеем Лавровым здесь, и главной темой переговоров станет ситуация в Сирии. А средства массовой информации написали, что Запад, читай, в данном случае в лице Тиллерсона, будет предлагать России возвращение в Большую Семерку в обмен на отказ от поддержки Башара Асада. Насколько такое возможно, Архан Джемаль, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что вот такой вот ченч, как с одной стороны слив Башара Асада, а с другой стороны членство в Большой Семерке, это неравноценный обмен, потому что членство в Большой Семерке – это членство в определенном клубе взрослых, больших и сильных, которое не подразумевает под собой совпадение только по одному вопросу. Да? То есть это должен быть значительный круг вопросов, это подразумевается возвращение на некий курс до, там, да, до Мюнхенской речи, до 2007 года, в обмен может возникнуть предложение возврата, значит, в семерку, превращение опять в восьмерку. Сам по себе слив Асада не может быть предметом такого обмена.
С другой стороны, если дальше читать средства массовой информации, если Москва не согласится, против нее введут новые санкции, это усиливает позицию Тиллерсона, как кажется.
Ну, скажем так, если мы говорим о санкциях, то сегодня была встреча министров иностранных дел стран восьмерки, там, да, и где не было единодушия по поводу санкций. Это не структура, принимающая решение, решение будет принимать президент, это консультативный.
Они ждут, что сегодня будет, к примеру.
Это консультативная, значит, встреча, но пока вот однозначности по санкциям нет. Но вот эти вот противоречия, это противоречия между Европой и Соединенными Штатами, потому что концепция Трампа, она заключалась в том, что я готов быть вот кулаками Запада, как это часто бывало, но платить будем по-другому. Там, да, вы будете платить за эти кулаки больше.
И все-таки
вот Европа не готова платить больше.
Может ли что-то Тиллерсон предложить Москве, чтобы в результате Москва отказалась от своей политики на сирийском направлении?
Ну, что значит, что он может... Давайте подождем. Мне кажется, что вот та политика, которая с 2015 года проводилась у нас в отношении Асада, завела нас настолько глубоко, что какой-то мелкий размен здесь невозможен. А слишком крупная уступка с той стороны тоже невозможна. Да? Мы задрали ставки до такой степени, что у нас невозможен вот обменный курс.
То есть слить сейчас это невозможно?
Ну, скажем так, вот то, что произошло в Сирии, я имею в виду эту бомбардировку этого аэродрома, это такой шаг, даже нельзя его назвать небольшим, достаточно значительный шаг в направлении том, вот, которое может закончиться мировой войной, Третьей мировой войной. И в принципе вопрос слива Асада или вопрос не слива, это, собственно, вопрос, когда она начнется. Там, да? Если ее нужно оттянуть, этот конфликт, там, да, насколько можно, то, видимо, Асада нужно сливать. Если мы готовы войти в столкновение с Соединенными Штатами сейчас, вот здесь и сейчас, то, в принципе, можно...
Оно может быть из-за Асада.
Оно может быть по целому кругу больших фундаментальных вопросов, где Асад является точно таким же поводом, как химатака являлась поводом для бомбардировки этого аэродрома.
Это журналист Архан Джемаль, Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С вашей точки зрения.
Ну, я не согласен с постановкой вопроса в целом, потому что с 2015 года Россия не поддерживает Асада, а является тем игроком мировым, который по-настоящему борется с мировым терроризмом, с транснациональным терроризмом, с террористическими организациями, такие как Исламское государство, Ан-Нусра и так далее. И в этом контексте правительственные войска – это тоже та сила, которая по-настоящему вносит вклад в борьбу с мировым терроризмом, в том числе и Иран. Что касается возможной пакетной сделки с Российской Федерацией, то, на мой взгляд, она невозможна и опять по существующим причинам. Дело в том, что вопрос Крыма мы обсуждать не намерены. Вопрос санкций, опять же, на официальном уровне, это было неоднократно заявлено, мы обсуждать не намерены, потому что они были введены в одностороннем порядке. Соответственно, это не инструмент политического торга, и его рассматривать мы не будем. Поэтому, на мой взгляд, позиция вообще наших западных коллег в лице Рекса Тиллерсона по поводу своеобразного ультиматума, либо вы сдаете, грубо говоря, режим Асада, либо мы продолжаем оказывать на вас санкционное давление, информационное давление, он абсолютно неконструктивен и неэффективен. И это как раз доказали вот эти прошедшие года, когда на Российскую Федерацию оказывалось комплексное давление, информационное, политическое, экономическое, и что в итоге добился коллективный Запад. Он добился того, что Россия по-настоящему вернулась в мировую политику в 2015 году и стала в регионе Ближнего и Среднего Востока именно тем игроком, без участия которого невозможно решение ни одной проблемы, в том числе и сирийского регулирования, и в том числе борьбы с терроризмом. И самый главный момент. Участие России, повторяю, в сирийском конфликте обусловлено целями борьбы с транснациональным терроризмом. Так как правительственные войска Асада являются также противниками террористических группировок и оказывают посильный вклад в борьбу с терроризмом, то, естественно, сдавать позиции наших партнеров и союзников никто не собирается. Поэтому я считаю, что намерения абсолютно безосновательные, но, с другой стороны, это попытка прощупать почву той переговорной позиции, которая будет у Российской Федерации, и посмотреть на реакцию России в ответ на вот эти заявления, которые априори, естественно, неприемлемы.
Вы упомянули Исламское государство, мы должны добавить, что это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Я еще хотел вас спросить, вот если вы говорите, что все настолько понятно, зачем одна сторона принимает, а другая едет? То есть все понимают, что ничего не получится. Я правильно понимаю ваши слова?
В любом случае, коммуникация и контакт на таком высоком уровне – это лучше, чем та пропасть, зияющая дыра, которая образовалась между нашими государствами после президентства Барака Обамы и его команды. Дело в том, что предыдущая администрация априори действовала в отношении нашего государства с позицией «вы не правы, мы не будем рассматривать вашу точку зрения», и более того, как равноценных и партнеров и, более того, участников переговоров, мы вас воспринимать не собираемся. То, что Тиллерсон приезжает в Москву и будет пытаться хотя бы наладить вот эту коммуникацию, которая отсутствовала на протяжении очень долгого времени, это в любом случае шаг позитивный для обеих сторон. Более того, Тиллерсон, как человек достаточно опытный, прекрасно понимает, что на этих переговорах, которые проходят в достаточно краткосрочном формате, договориться не получится. Но создать переговорную площадку и платформу, благодаря которой можно будет свои тезисы отставить в дальнейшем, например, когда произойдет встреча двух лидеров США и России, будет намного проще. Поэтому в любом случае это сдвиг позитивный. Да, решить проблемы не получится, прорывных переговоров я не жду, но тем не менее, в любом случае это сигнал, который позволит, по крайней мере, понять точно позиции обеих сторон.
Юрий нам пишет через Телеграм, новый глава Госдепа, по его мнению, приезжает почву прощупывать, никаких предложений, никаких угроз, никакого шантажа не будет, этому визиту слишком большое значение придают. Никакого шантажа не будет, пишет Юрий. А разве те заявления, которые сделал Тиллерсон до выезда, это не шантаж?
Ну, мне вообще странна такая позиция, потому что нужно понимать, что преддверие этих переговоров... Там,
если да, можно, чуть ближе к микрофону.
Преддверие Спасибо. Этих переговоров – это бомбардировка аэродрома, на котором базировались не только наши войска, но и войска, скажем, нашего парня Асада. Там, да? И на эту бомбардировку Россия, строго говоря, ничем не ответила, кроме выхода из соглашений, предотвращающих воздушные конфликты, что, если переводить на такой простой язык, ворча сказали, что ну суньтесь еще раз, тогда мы вам покажем. Это не ответ. Да? То есть говорить о том, что кто-то приехал после этого прощупывать почву, это что, шутка?
Тархан Джамаль, да, прошу, Никита Данюк.
На мой взгляд, как раз в этом и заключается сильная позиция Российской Федерации, которая, в отличие от тех же Соединенных Штатов Америки, имеет долгосрочную стратегию в регионе Ближнего Востока и не подвержена абсолютно ситуативным эмоциональным решениям.
Подождите, более того, они начинают бомбить, а у нас никакого ситуативного решения нет. Об этом говорил господин Джамаль, нет?
Смотрите, Российская Федерация вместе с Соединенными Штатами Америки подписала меморандум, который как раз и подразумевает то, что Соединенные Штаты и их там западные союзники не имеют права проводить эти бомбардировки. Про то, что это нарушение международного права, я уже даже вспоминать не буду, и то, что это агрессия против суверенного государства. И Россия вышла из этого меморандума. Вот в контексте того, что мы вышли и провели эту красную черту, я бы, собственно, и хотел оценивать нашу реакцию, потому что наша реакция достаточно четкая.
Она есть.
Она... И мы его отменили. Еще раз такое повторится, конечно, к сожалению, вероятен и вероятна и горячая фаза определенная. Но,
вы
естественно, наше государство.
Вас.
Да, конечно.
Нам известна уже реакция на нашу реакцию. Там, да? Вчера с речью выступал пресс-секретарь Трампа, который в ответ на нашу реакцию сказал: «Бомбили и будем бомбить».
По поводу реакции политического истеблишмента Америки я бы вообще в расчет их не брал. Почему? Потому что заявление, например, Ники Хейли, которая говорит о том, что на трибуне Организации Объединенных Наций, о том, что невозможно урегулирование ситуации в Сирии без свержения Асада, потом откровенно противоречит заявлениям того же Тиллерсона в интервью в воскресенье, который говорит о том, что свержение Асада не является главной политической целью США в регионе. Поэтому самая главная позиция – это не позиция пресс-секретаря Белого дома, либо представителя ВОН, а позиция Трампа и его конкретные шаги. Вот если дальнейшие шаги будут также направлены на конфронтацию, я безусловно уверен, что Россия ответит, и ее союзники в регионе, а именно Иран, они точно так же сплотятся и консолидируются в ответ на эти агрессивные действия США.
То есть они должны
США
второй раз бомбить, вот тогда мы ответим.
Нет, они ни в коем случае этого делать не будут, я больше чем уверен, потому что риторика это риторикой. Кстати, опять же, о сообщениях. Тот же Пентагон заявил о том, что после этих бомбардировок, о том, что повторных бомбардировок мы не ожидаем, что, грубо говоря, эта ситуация носит экстраординарный характер. Поэтому опираться на заявление вообще в информационном пространстве я бы не стал, все решат конкретные шаги.
Я тоже считаю, что опираться нужно не на слова, а на бомбардировки.
Понятно. Давайте, теперь в любом случае, так или иначе, обсуждается фигура Асада во всех этих историях, а вы, господин Джамаль, по-моему, предсказывали даже возможную Третью мировую войну. А получается, что центр всего Асад. Юра Каменков пишет: семья Асада захватила все в Сирии, так же, как семья Хусейна в Ираке. У брата Асада кличка в Сирии 10%, делай, что хочешь, но брату Асада 10% отдай. 12% граждане второго сорта, у которых по паспортам голосовать нельзя. Насколько правильно защищать такого Асада? А кто такой вообще Асад? Что такое режим Асада в Сирии? Архан Джамаль.
Ну, давайте все-таки так говорить, что режим Асада – это больше, чем Башар Асад, да? Потому что Башар Асад, можно сказать, унаследовал от Хафиза Асада, своего отца, главенство в Сирии, и сам по себе он даже пытался проводить какие-то реформы, которые на первых порах были достаточно вменяемые. И сама возможность дестабилизации ситуации была связана не только с совершенно чудовищной работой его спецслужб, но и с тем, что он в определенной степени пытался либерализовать такую внутриполитическую ситуацию в Сирии. Так что сказать, что вот Башар Асад всегда и везде был абсолютным негодяем, нет, такого нельзя сказать. Но, в принципе, это тиранический режим, это такая авторитарная национал-социалистическая диктатура, лидерство в котором захватил там в свое время во внутренней борьбе Хафиз Асад. Он много воевал со своим народом, Это не первое восстание, не первое применение химического оружия, это было регулярно.
А вы уверены, что он применял химическое оружие?
Я полагаю, с большой долей вероятности, что да, он применил химическое оружие. Это не первый раз. До этого было два инцидента, в одном из которых доказательства, что он применял, тоже были. И тогда Россия пошла на соглашение с Соединенными Штатами, что не надо вмешиваться, мы сами его разоружим в плане вот химоружия. Там, да? То есть это уже было. Его отец использовал химоружие. То есть это было давно, и, в принципе, даже не столь важно, хорош или плох сам Башар. Реакция его населения на этот режим, как символ, уже такова, что его в первую очередь не хотят свои, а уже во вторую очередь не хотят внешние.
Это Архан Джемаль, Никита Данюк. А характеризуйте, что такое режим Асада?
Во-первых, хотелось бы ответить не только моему оппоненту, но и человеку, который писал СМС, о том, что, в общем-то, проблема кроется в режиме Асада. Если я не ошибаюсь, проблема также крылась в режиме Каддафи. Что сейчас с Ливией? Вот Ливия вообще как государство существует, или она есть на карте, но по большому счету никакой политической субъектности нет? И что там у нас с борьбой с терроризмом стоит в Ливии, в которой, кстати, Российская Федерация не принимает участие, имею в виду, с самим терроризмом, и уничтожены ли при помощи наших западных союзников там различные террористические группировки? Нет. Что произошло с Ираком,
где был
точно такой же режим, абсолютно диктаторский, по мнению оппонентов? Что у нас с Ираком?
Уничтожены ли там... или это есть в Сирии?
Подождите, Башар Асад – это легитимный президент. Башар Асад – это человек, который находится на своем месте благодаря волеизъявлению сирийского народа. И если сирийский народ в результате выборов, которые пройдут
после... Но там есть 12%, после... которые не могут выбирать.
Подождите, еще раз говорю. Если после того, как ситуация с терроризмом в Сирии будет урегулирована, пройдут выборы, и Башар Асад потеряет поддержку народа, то никаких вопросов нет. Но до тех пор, пока терроризм существует на территории Сирии, пока наши западные партнеры, вместо того, чтобы бороться с причинами терроризма, с теми силами, которые финансируют, пытаются переложить всю вину на ситуацию в Сирии на Асада, никакой эффективности не будет.
Режим-то какой у Асада?
Подождите, режим Асада...
Там есть эти 10%, которые надо отдавать брату, или их нет? Там все могут голосовать или не все?
Подождите, значит, голосовать могут все.
Так.
Более того, выборы, мой оппонент может это подтвердить, проходили на территории Сирии. По поводу 10% это нужно задавать вопрос вот этим коллегам. У меня этой информации нет. Но, если честно, подано как абсолютно пропагандистский инструмент, штамп. Обвинить то, что Асад и его семья захватили полностью все финансовые потоки в государстве, и именно это является причиной того, что можно с помощью внешнего вмешательства, а также поддержки террористических группировок, в общем-то, пытаться уничтожить сирийскую государственность. Извините, в таком случае можно задать вопрос, а в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп, который включает свою политическую команду, свою дочку...
Там
и своего,
зятя.
Это не ли аналогичная ситуация? Является ли это поводом внешнего вмешательства в Штаты, где Трамп, плохой Трамп, фактически узурпировал власть в руках своих родственников?
Это Никита Данюк.
Позвольте мне
Архан
расставить
Джемаль.
Точки над «и» касательно режима Башара Асада. Я еще раз повторю, режима, а не самого Башара Асада. Спусковым крючком этого конфликта произошел следующий инцидент в ДРА. Когда подростков, игравших в войнушку и исписавших сцены неполиткорректными лозунгами об арабской весне, свойственным арабской весне, задержали, и одному из них во время профилактической беседы вырвали ногти. Это правда, это доказанная вещь, и за это никто из спецслужб, проведших эту операцию, не был наказан.
Возможно,
Трамп и включил Иванку в свои советники, и ее мужа Кушнера тоже в свои советники. Но я не слышал, что в Америке не наказали полицейских, которые вырвали детям ногти на допросе.
Хорошо, господин Джемаль, смотрите, что вам пишет 448-й. Во-первых, можно подумать, другие страны Ближнего Востока белые и пушистые. Потом 329-й пишет. То есть, по-вашему, получается, это Асад такой клинический идиот, который сам себе вредит, применяя химоружие против гражданского населения?
Асад применял химоружие несколько раз. Это система. Я, кстати, не понимаю, почему, значит, вот такая вот идея, что он сам себе вредит. Он пытается одним ударом сломить сопротивление. Ему очень хорошо помогла Россия. он переломил фактически с помощью России ситуацию. Сейчас ему нужно добить и сломать сопротивление в Идлибе.
И еще 793-й пишет, но ведь разоружение химического оружия Асада подтверждено ООН.
Ну, и что?
В 2014 году. Да, причем да, специалисты были американские.
И что? Вот у меня вопрос там, да, и что?
А вот можно
вот сейчас произошел взрыв. Сейчас произошло применение химического оружия. Одна сторона говорит, что это они, другая сторона говорит, нет, это не мы, это они. Судьи способны рассудить этих сторон? Нет.
Коллега, я прошу прощения. Жималь, да. Одна сторона говорит, Никита что Танюк. Это Асад, и есть доказательства неопровержимые, но которые носят сверхсекретный характер, и поэтому мы раскрывать их не будем. А вторая сторона говорит о том, что необходимо создание расследования специального, международного, куда будут входить независимые специалисты, которые и докажут, кто, собственно, стоял за этой химической атакой. Это... Что касается химического оружия на территории Сирии. Абсолютный факт. В 2014 году международная, в общем-то, комиссия подтвердила, что правительственные войска, по крайней мере, территория, которая контролировалась правительственными войсками Асада, была освобождена от химического оружия. Такой же ситуации, то такого же процесса не было произведено, реализовано в отношении территорий, которые контролировались так называемой сирийской свободной армией, а также террористическими группировками. Это первое. Второе. Сейчас, говоря о том, что именно Асад, в общем-то, стоит за химической атакой по поводу, собственно, перспектив. Ну, неужели Асад себе враг? Он и так, как вы правильно сказали, сейчас встречает победы на всех фронтах при участии, собственно, российских ЭКС. И для того, чтобы, я даже не могу понять, кому выгодно. Неужели Асад такой человек, который будет пытаться стрелять себе в ноги применением химических атак, которые, естественно, воспользуются его оппоненты на Запада? Ну, это же бред.
Никита Данюк, Архан Джемаль.
Значит, по поводу комиссии, которая проведет непредвзятое расследование и установит правду. Дело в том, что американский удар, американское наказание Асада за применение этого химического оружия произошло до создания этой комиссии, до ее работы, до объявления ее итогов. И на этот удар мы, покровители Асада, те, кто провозгласили, что держим ПВОшный зонтик над Сирией, никак не ответили. Теперь, если уже после всего этого, после того процесса, который сейчас запустят американцы по свержению Асада, по убиранию Асада, мы даже создадим эту комиссию, проработает она 3 года, и скажет, что доказательств того, что это Асад, нет. Ну и что? Вот сейчас все знают, что потрясание пробиркой с якобы химоружием относительно Саддама Хусейна было фальшиком. И что, мы оживим Саддама Хусейна? Архан, мы вернем баасистов к иракской власти?
Никита
что?
Данюк, 30 секунд.
Во-первых, наши системы ПВО, которые были дислоцированы, не поставлены там задачи покрывать все воздушное пространство Сирии. Это раз. Это в первую очередь военная инфраструктура российских войск, которая там находится. Второй момент, после того, как эта красная линия была проведена, и действительно наши представители Минобороны сказали о том, что аналогичные попытки будут рассматриваться как агрессивный шаг, и мы будем применять наши комплексы, мы, собственно, и посмотрим на последствия. Но бросаться абсолютно на эмоциональном фоне и давать какие-то ответки, так не ведет себя государство, уважающее себя.
Это Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, журналист Архан Джемаль, программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. 11 апреля, вторник, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем визит Рекса Тиллерсона, главы Государственного департамента США, который приехал в Москву, который собирается встречаться со своим коллегой Сергеем Лавровым здесь. До сих пор остается вопрос, будет ли встречаться Тиллерсон в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Пока речь идет о том, что такая встреча в планах Путина не значится. В любом случае, Тиллерсон, который приехал сегодня около часа назад в Москву, собирается предложить России возвращение в Большую Семерку в обмен на отказ от поддержки Асада. Если Москва не согласится, против нее будут введены новые санкции. Такие обещания Тиллерсон делал еще до выезда в Москву. Скорее всего, что-то подобное прозвучит теперь и здесь. А готова ли Москва пойти на условия Запада? Готова ли отказаться от союза с Асадом? Об этом спорим. С нами сегодня журналист Архан Джемаль и Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. 7-3 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. К нам присоединяются наши слушатели, слушаем, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, господа полковник. У меня вопрос к господину Джемалю. Скажите, пожалуйста, если исходить из того, что применение химического оружия является само по себе, так сказать, поводом для иностранной агрессии, может быть, нам по дороге еще Турцию разбомбить? Она курдов или США с Евроизмбородом? Спасибо.
Спасибо вам.
Я не услышал финала немножко вопроса там, да. Я не слышал, чтобы Турция применяла против курдов химическое оружие. Это делалось в Ираке с Саддамом Хусейном, но про Турцию я ничего такого не слышал. Что касается повода, там, да, так вот ёрнически, а может быть нам еще. Поводом может быть что угодно. Повод, в принципе, вообще не важен. Это проигравшая сторона может кричать «несправедливо, несправедливо». А победитель говорит, ну да, несправедливо, в этой пробирке была вода. И что вы теперь сделаете? Дело закончено.
592-й Юра Каменков пишет, да если бы они признали Крым, пусть делают с Асадом что хотят. А что вы думаете по этому поводу, Никита Данюк?
Во-первых, вопрос Крыма не является предметом для политического торга и переговоров. Это очень важно, и на официальном уровне эта позиция была заявлена. Что касается Асада, еще раз повторю, дело не в принципиальной поддержке Башара Асада и его правительства, а в борьбе с терроризмом. Дело в том, что до тех пор, пока сирийские правительственные войска борются с этим международным злом, который является большой угрозой для всех государств, ни одно государство не может находиться сейчас в безопасности, до тех пор, естественно, Российская Федерация будет воспринимать Асада как союзника, и в том числе Иран. Что касается вот тезиса оппонента о том, что победитель, ну, я бы не воспринимал удар, который, к сожалению, унес жизни там порядка 10 человек сирийских военных, как жест победителя. Вообще Соединенные Штаты Америки как раз в регионе Ближнего Востока за последнее время потеряли настолько свои позиции, что им необходимо огромное количество времени для того, чтобы их восстановить. Да, это восстановление позиций происходит в первую очередь за счет сближения с Израилем, сближением Саудовской Аравии и с Турцией. Но то, что Соединенные Штаты Америки не являются сейчас игроком, который является принципиальным в регионе, это абсолютный факт.
Юрий 771 утверждает, что, по его мнению, Россия Асад нужен только для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки. То есть, вот и все.
Я, честно говоря, не понимаю такой позиции, когда вот в Асада вцепились вот любой ценой. Там, да? Он должен остаться. Мы можем говорить все, что угодно, там, делать там хмурые выражения, озабоченные лица, но Асад должен остаться. Честно говоря, если...
Так у американцев же позиция, Асад должен уйти.
Честно говоря, если в 2012 году согласие по поводу, что Асаду лучше уйти, было бы не только между американцами, там, европейцами, но эту позицию разделяла бы и Москва, и Иран, то всего этого кошмара можно было бы избежать.
И позвольте один момент. Тезис о том, что Башар Асад должен остаться, он не соответствует действительности. Существует другой тезис. Судьбу Башара Асада может решить только сирийский народ, и это произойдет после того, как угроза террористическая на территории Сирии будет ликвидирована. Поэтому, когда мы говорим о том, что Россия является союзником Асада и делает все для того, чтобы Асад остался, это не так. Россия борется с терроризмом и готова предоставить, в том числе вместе со своими международными партнерами, возможность сирийскому народу сделать свой выбор, но до тех пор, пока существует внешнее влияние на ситуацию и пока террористическая угроза существует, естественно, ни о какой поддержке какой-то альтернативной политической силы речи быть не может.
Подождите, но... Ни с каким терроризмом Россия не борется. Это все политкорректная тавтология. Вы говорите терроризм, а кто-то говорит национально-освободительная война. Талибан точно так же внесен в списки террористов, и что не мешает представителю президента Кабулову всевозможно заявлять о том, что у нас общие интересы. Это просто борьба. И в данном случае терроризм – это ярлычок, который мы навесили на одну сторону, но отказываемся признавать за другими.
Но есть определенные правила, да.
Я согласен вообще с самим инструментом, что как раз наши западные коллеги очень любят использовать терроризм в качестве инструмента политического отстаивания своих национальных интересов. И когда наши западные коллеги начинают делить террористов на плохих и хороших, на тех людей, которые помогают им свои национальные геополитические или там геоэкономические интересы отстаивать, то мы их не тронем. А по поводу того, что Россия борется и не борется, извините, на самом высоком уровне в Организации Объединенных Наций абсолютно все согласны, что на территории Сирии функционирует террористическая организация Джабхат ан-Нусра, исламское государство, запрещенное в России, и еще там целый десяток различных. И вы говорите, что угрозы терроризма нет.
Еще очень много сообщений, поэтому сейчас я прошу прощения, кого-то я не процитирую, но такое сообщение было, оно просто очень далеко на ленте убежало. А Никита Данюк, вы сказали, что главное, чтобы они избрали. Вот в данном случае Асада избрали, поэтому, значит...
Избрали во время войны, я отмечу.
А я бы хотел про другое, возвращаясь к тому, что писали наши слушатели. Они говорят, ну так давайте мы Асада заберем. Понятно же, что они изберут кого-то проасадовского.
Подождите, еще раз, вот его коллега сказал о том, что во время войны избрали, избрали во время войны. Сейчас предоставляем возможность избрать не во время войны, когда не будет внешнего вмешательства. В любом случае, все решит сирийский народ и его волеизъявление. Но когда априори это волеизъявление...
Он решит, избрав кого-то, на кого укажет Асад. И пусть этот Асад, против которого так много выступают те же американцы, уйдет и будет где-то, к примеру, на территории Советского
Союза. Как вариант,
Союза.
Как сценарий, он возможен, но только при сохранении стабильной политической ситуации в регионе, когда на территории Сирии полыхает война настоящая, и в этой войне замешаны террористические организации, ни о каких выборах речи быть не может априори. Как можно проводить выборы в государстве, которое, в принципе,
однако, стоит
на пороге?
Однако, когда они были во время войны, это вас не смущало.
Подождите.
И вы апеллируете к тем выборам как фактору его легитимности. Хотя какие выборы могли бы быть? Это ваши слова, не мои. Всё.
Те выборы, да, в 2012 году, которые произошли, они происходили в совершенно других, в совершенно другой ситуации.
Война началась в 2011, а не в 2012.
Ну, подождите. Исламское государство, которое, собственно, является главной угрозой стабильности в регионе, набрало такую силу не в 2012 году. Оно в 2012 году только, грубо говоря, начало получать силы с помощью финансирования, с помощью оказания поддержки, с помощью предоставления вооружений. Ситуация в корне другая. В тот момент, когда был политический кризис в 2011-2012 годах, была одна ситуация. Сейчас фактор терроризма кардинально изменяет эту ситуацию. Всё, поэтому...
Вы красиво называете политическим кризисом те, конечно, что нормальные люди называют гражданской войной.
Вот, смотрите, насколько справедливо, тут уже несколько человек пытаются проводить аналогии, мол, если вы считаете легитимным Асада, тогда вы должны считать легитимным Порошенко. И наоборот, насколько это справедливо?
Дело в том, что вопрос легитимности – это не только соответствие некой процедуре, это соответствие равных согласию тому, что этот человек легитимный. Вот равные не согласны. Русские считают, что он легитимный. Американцы считают, что нет. И вот эта вот мантра «мы там в законе, потому что он легитимный», американцы скажут, нет, вы не в законе, он нелегитимный.
Это господин Джемаль, прошу.
По поводу украинского случая, на минуточку, Петр Порошенко...
По поводу аналогии.
Да, аналогии. Да. Петр Порошенко стал президентом после осуществления государственного переворота на Украине, когда пришла определенная группировка. В случае Асада этого государственного переворота не было. Он всеми силами на законных
основаниях... Он был в начале 70-х.
Подождите, ну, да, подождите. В 2011-2012 годах, когда, собственно, был именно политический кризис, который был инсценирован в том числе участием внешних игроков, и это и страны, и ближневосточные, такие как персидские, там, грубо говоря, Саудовская Аравия, Катар, это и Израиль и так далее. Так вот, Башар Асад имел все права отстаивать свою позицию и действительно применять те инструменты, которые были абсолютно на законных основаниях у него в руководстве сирийской. Поэтому, извините, аналогия абсолютно не принимается.
Вообще-то у народа есть право восставать против тирана, который получил власть в наследство от своего отца, который, я напоминаю, в начале 70-х пришел к ней в результате военного переворота внутри различных фракций БАС.
Я вас очень попрошу этот тезис озвучить товарищам из Саудовской Аравии, а также их коллегам, самым близким союзникам Соединенных Штатов
ради
Америки.
Бога.
Вот это было
ради...
бы очень,
нет,
очень, очень правильно.
Сейчас мы слушаем тех, кто дозванивается по номеру 7373948, наших слушателей. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Скажите, вот если Асад применяет химоружие, то на основании чего... У него уверенность в том, что Россия не изменит отношение к нему в резко худшую сторону. Он, Россия, что он считает, легла под него прямо и подныкивает его. Ну ладно, применил, мол, давай мы тебя укрывать будем. А Россия не понимает о международных последствиях, ничего. Так получается?
Позвольте. Если вот, это вам, собственно, то если да. это получается, то
это Никита Данюк.
Абсолютно очевидным выводом является то, что Башар Асад не принимал, собственно, не применял это химическое оружие. Потому что это, по большому счету, является политическим самоубийством для Башара Асада.
Он не делал это, потому что ему невыгодно.
Естественно, в первую Хорошо. Очередь вопрос, кому выгодно.
А вот это вот мантра про то, что он легитимный, поэтому мы там законно. Она привела нас в некую ловушку, которая, когда мы оказались такими же заложниками Асада, как и он наш заложник. Мы не можем от него отказаться. Мы вынуждены теперь принимать все его фокусы. Дело Почему? В том, что своя его репутация перед Западом его волнует мало. Она испорчена так, что еще одна химическая бомбардировка к ней ничего не прибавит и не убавит. А вот мы вынуждены заступаться за этого парня, потому что его якобы легитимность — это то основание, почему мы там находимся. То, что мы предлагаем всему миру как свое преимущество перед всеми прочими. И то, что весь мир не признает.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Его-то можно, да?
Нет, не получается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Добрый день. Ну, Джамаля надо ставить.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, вечер добрый. А как бы должна была Россия ответить, интересно, вот после бомбардировки этого аэродрома? Там выпустили 60 томагавков, там, потратили 80 миллионов, там, попали практически, там, можно сказать, в пустыню, там, никакой цели не достигли. Американцы оправдывались, что там, фугасно осколочное они применили, не хотели аэродром, там. Конечно, хотели, просто просчитались, там.
Американцы просчитались, и нормально, что мы не реагировали. Орхан Джамаль, прошу вас.
Но мы оказались в очень сложной ситуации. Будучи такими вот серьезными ребятами, мы вроде бы должны были бы ответить. С другой стороны,
даже понимая, что у них там что-то не долетело.
Моментальный ответ это ведет к такой эскалации конфликта, что мы не можем на него пойти. Трамп действительно выбрал очень удачный момент для этой акции. Вот когда мы провели абсолютно симметричную вещь, отстрелялись калибрами из Каспия по территории Сирии, это не вызвало такого кризиса, это никого не поставило в реальности на место. Мы так пожимали плечами, так расправляли грудь и говорили, смотрите, какие мы крутые. Там, да? Но по большому счету это не вызвало никого никаких серьезных проблем. А вот американская бомбардировка с результатами может быть не лучше наших, а даже может быть и похуже, но нанесенная в нужный момент, в момент перед переговорами, в момент вот бифуркации, в момент, когда возникло понимание, что непонятно, что дальше делать в Сирии, что то, что мы сделали, не привело ни к чему, а что-то делать надо. Оно привело вот к такому кризису, такому эффекту. Подождите,
то есть американцы бомбили в нужный момент перед визитом, а не после химической атаки?
Да, американцы бомбили, борясь с нами, с Россией, и выбрали этот момент очень удачно.
То есть химическая атака, это не это главное?
Я еще раз повторяю, химическая атака, была ли она, не была ли, не имеет значения. Это предлог.
Но это
на такие вещи можно закрыть глаза, а можно не закрывать глаза, даже если она была.
Орхан Джамаль, Никита Данюк, прошу вас.
Это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки в очередной раз абсолютно наплевательски относятся к международному праву, они абсолютно наплевательски относятся к тем обязанностям, причем документированным, формализированным, которые они взяли на себя в рамках сирийского урегулирования. Что касается того, что Российская Федерация из акватории Каспийского моря произвела также запуск ракет, так извините, этот запуск ракет был направлен в отношении террористов, в отношении их инфраструктуры, и причем сделано абсолютно на законных основаниях, потому что у нас есть договор, благодаря которому Российская Федерация имеет полное право осуществлять там военные операции для того, чтобы бороться с терроризмом. Точно такой же договор есть у Ирана. Поэтому, когда мы сравниваем вот эти две ситуации, они, в принципе, на одной плоскости не могут находиться. Одно дело абсолютно агрессивная, в общем-то, агрессия в сторону суверенного государства с нарушением международного права, с которым соглашаются все, а другое дело нормальная помощь в рамках военно-политического союза.
Еще раз, это мантра, что они, у них террористы, а у нас легитимный, она бессмысленна в разговоре с ними.
И все-таки
это вы для внутреннего пользования можете повторять.
И все-таки тут несколько человек уже повторяют так или иначе. Вот, господин Данюк, все-таки, а если вдруг выяснится, что Трамп был прав, когда полагал, что это Асад устроил вот эту бойню химическим оружием. А как надо было в этом случае реагировать?
Подождите, вообще в международных отношениях, да, и даже в истории понятие «если бы» оно неприменимо. Вот если
нет,
бы
мы же не знаем.
Подождите, вот до тех пор, пока мы не знаем, кто стоял реально за этой химической атакой, собственно, и не нужно никаких сценариев конструировать в своем воображении.
Хорошо, господин Джемаль, а если окажется, что он действительно не стрелял химическим оружием?
Если Трамп... к этому времени его не будет, режим будет смещен.
А если режим останется?
Ну, тогда это не будет озвучено и не будет принято Америкой, в случае, если это не стрелял Асад, там, да, если Асад к этому не причастен.
Этого не скажут.
Этот факт будет признан только тогда, когда никакого Асада и никакого режима уже не будет существовать.
То есть это
точно
история,
так же, как это было в Ираке.
Это история, в которой Россия и Америка никогда не могут договориться.
А тут нет нужды договариваться по тому, кто стрелял. Но есть нужда договариваться, кто право имеет крышевать Асада или не имеет.
Или кто право имеет крышевать транснациональный терроризм в лице различных террористических группировок. Вот это тоже самый принципиальный момент, который как раз показывает, что несмотря на то, что мой оппонент называет мантрами борьбой с транснациональным терроризмом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, то, в общем-то, огромное количество террористических атак, которые совершаются и на территории Европы, и, к сожалению, на территории России, является свидетельством того, что терроризм существует. И когда мы говорим о том, что терроризм – это фантом, который якобы является прикрытием наших действий на Ближнем Востоке, ну, на мой взгляд, эта позиция абсолютно безосновательна.
Понятное если... дело, наши – это разведчики, а их – это шпионы.
Ну, так бывает, разве нет? 134-21-35, вам ближе позиция, которую отстаивал сегодня в программе «Своя правда» Никита Данюк. 134-21-35, вам ближе позиция, которую отстаивал Архан Джемаль, тогда 134-21-36. Голосование уже идет, у вас есть 3 минуты на то, чтобы проголосовать, и мы продолжаем принимать звонки наших слушателей. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Антон зовут. У меня такой вопрос. А вот вообще, в принципе, вот у Сирии же очень большая история кидалов различных, всех подряд, включая СССР, включая Америку, у них что-то же офшор был. Вот. Во-первых, где гарантия, что мы за них заступаемся, а через 10 лет они не воткнут нам нож в спину там турецкими фразами такими.
Никита Данюк, прошу вас.
Вообще, в международных отношениях, в глобальной политике нет такого понятия, как дружба, преданность и так далее. Есть определенные национальные интересы государств. Если в настоящий момент военно-политически
Он
союз.
Говорит о Ринаме Сирии.
Но в том-то и дело, если в настоящий момент военно-политический союз с Сирией нам выгоден, то мы и будем его придерживаться и продолжать. Если так или иначе Сирия будет предпринимать шаги, которые дискредитируют их в глазах нашего руководства, естественно, этот союз будет прекращен.
Никита Данюк, вы на его стороне, 134-21-35, вам ближе то, что говорит Архан Джемаль, 134-21-36. Артем спрашивает, а может быть, все-таки Трамп дает нам красиво выйти из положения, признать ошибку в отношении Асада, себя прикрывает, то есть свои внутриполитические проблемы решает, ну и к нам как бы навстречу идет, нет, Архан
Джемаль? Я думаю, что если в ходе этих переговоров полные результаты, которых, конечно, озвучены сразу не будут, возникнет тема, что мы готовы слить Асада, то нам будет предоставлена возможность сделать это с минимальной потерей лица.
Но это возможно.
Я не вижу в этом ничего невозможного. Я согласен с моим оппонентом о том, что в политике есть целесообразность, есть идеи, но нет этики.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
А у меня вопрос к господину Джемалю. Вот, а он не помнит, что химическое оружие у Асада было демонстративно перед всем миром уничтожено по договоренности между Обамой и Путиным и... с наблюдателями, в общем, со всеми пирогами.
Этот вопрос уже звучал, но все-таки коротко повторите.
Я могу допустить, что какой-то процесс такой вот, типа шоу по изъятию оружия было проведено, заснято, продемонстрировано. При этом это оружие могло остаться.
Никита Данюк, и все-таки, а вы что скажете по этому поводу? Правда, была история, но ведь точно может так случиться, что при всем при том химическое оружие у Асада осталось.
химическое оружие могло остаться на территории Сирии. Но дело в том, что Асад не контролирует полностью территории Сирии. И то, что различные террористические группировки могли использовать это химическое оружие, но, кстати, это очень важно с технологической точки зрения.
А там даже по территории непонятно, чья это территория.
Ну, конечно, есть большое количество, в общем-то, государств, которые не контролируются войсками Асада. И там, собственно, могли остаться остатки химического оружия, потому что контроля над этой территорией, собственно, инспекции никакой не было.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос к журналисту, который тут уверенно утверждает по поводу того, что Асад не пользуется поддержкой населения. А вот теперь можно мне ответить тогда на вопрос, как лидер, не пользующийся поддержкой населения, на протяжении уже 6 лет стоит у власти и отбивает многочисленные атаки явно превосходящих сил
противника. Как он это делает? 27
на штыках Ирана, на штыках Хизбаллы и при поддержке российской авиации.
И если вы все поговорите с каким-нибудь русским военным, который откровенно вам выскажется о качестве войск непосредственно Асада, то вы как бы поймете, почему он выдерживает.
На самом деле претензии сирийского народа к Асаду есть, но они заключаются в том, что он недостаточно жестко борется со своими оппонентами и террористами. Это действительно есть.
Завершаем голосование. Сегодня в программе «Своя правда» участвовали журналист Архан Джемали, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Вот что у нас получилось. 55% поддержали Никиту Данюка, и на стороне Архана Джемали 45%. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.